российский час поверх барьеров, и у микрофона Марина Тимашева. В театральном центре на Страстном в рамках рассчитанного на целый год цикла «Авторская анимация» прошла встреча с известным российским режиссером и художником мультипликационного кино Михаилом Алдашиным. Тут же показали лучшие его фильмы. Их смотрела Лиля Пальвелева.
Среди мультипликаторов есть те, чье авторство безошибочно угадывается буквально с первого кадра. Таков, к примеру, Александр Петров с его живописью по стеклу. А вот Михаил Алдашин всегда разный. Пожалуй, общее в его картинах только то, что нигде герои нормальным русским языком не разговаривают. Во всяком случае, в увиденных мною работах. Либо это только музыка, либо такие вот диалоги. Это фрагмент фонограммы фильма «Охотник», где человек пытался замаскироваться под разных зверей, но всегда безуспешно. Они то смеялись над ним, то гневались за бездарное подражание. А вот в «Келе» персонажи говорят и поют безо всякого перевода на чукотском языке. При этом изобразительный ряд настолько выразителен, что все происходящее понятно. Михаил Алдашин рассказывает.
В этом фильме мы использовали рисунки, это конец 19 века, кто-то этим чукчем подсунул, там были бумажки в клеточку, я видел эти оригиналы, и чукчи нарисовали, вот как они считают. Все, что вы знаете о резьбе по кости и так далее, никакой традиции не было. Чукчи никогда не резали на кости, и это возникло только как промысел туристический. С подачи каких-то смышленых товарищей, которые туда попали. Чукчи ничего не резали, а вот эти вот всякие фигурки, это уже изобретение 20 века. И мы использовали эти рисунки, использовали аутентичную музыку чукотскую. Правда, песни смешные, там есть песня «Чайки» и песня «Тракториста». Келе говорит на неком языке, это настоящий чукотский язык, правда. Так случилось, что в момент производства фильма на Мосфильме оказался некий консультант по собачьим упряжкам. Что там за собаки были, мы не видели, но мне его приволок наш начальник производства, и он все нужные фразы сказал.
Келе – это древняя сказка о многоруком чудовище, поймавшем в тундре двух девочек, которым затем удалось от него убежать. Рисунок в фильме минималистичный. Вместо лиц – белые кружочки, на которых рот появляется лишь тогда, когда нужно заговорить или заплакать. А Келе – это подвижная черная клякса с четкими контурами. Более всего он напоминает наскальные изображения.
В оригинальной сказке у Келе было 6 рук. Даже 8, по-моему. Вот на рисунках, которые делал Чукчи, там было огромное количество рук и большой-большой этот вот. Ну, мы там маленький сделали. Чтобы не смущать зрителей. Как-то у Чукчи это, ну, не только у них, знаете, в Африке ходят с этими такими штуками. Вот. Мы все это убавили, как-то количество рук, все оптимизировали для производства. Оригинальные сказки, на самом деле, очень страшные. Вот вообще там разные детали встречаются странные. «Медведь, липовая нога». Помните, что просто фильм ужасов. Я имею в виду русскую народную. А у Чукчи там такая была деталь. Мы ее уже выпустили, просто речку изобразили. Там на самом деле было озеро. И когда девочки речку-то преодолели, этот прибежал, плавать не умеет Келе. Он там что у них спрашивает? Здесь он просто бросился пить, и спрашивать у них меньше стало. Они говорят, ага-ага. Кстати, это ага-ага, я не знаю почему, но союз мультфильм весь ходил, и вот это ага-ага, когда меня видели, говорили ага-ага. А в сказке там было не так, девочки обманули Келе, и лопнул-то он, ну, в общем, от того же, но он не спросил, а как вы через озеро перебрались? Они ему говорят, а мы пили, пили и выпили. Тогда он говорит, а откуда же опять вода? А мы писали, писали, не писали. Но мы уже не стали это все как сказку вносить. Там радио, помните, шумы были, вертолет пролетел, потому что мы пытались ее сделать как бы современной, но все равно, чтобы было ощущение такой глубоких каких-то таких традиционных корней, потому что жизнь там, наверное, мало изменилась. Ну, кто-то там прилетел с ящиком для избирателей, ну и что-то опустили, опять оленей пасти, строганину есть.
«Келе» был снят Михаилом Алдашиным сразу по окончании высших режиссерских курсов. Он учился у замечательных мастеров, о которых говорит с большой теплотой.
Преподавал там Федор Савич Хитрук, Господь Бог для нас. И также преподавал там Марштейн Юрий Борисович и Эдуард Васильевич Назаров. Я считаю, это лучшие три режиссера в этой стране. Если бы мне сказали, что надо выбить какую-то медаль юбилейную, знаете, в честь анимации, как были такие раньше медальоны, везде висели гипсовые, там были так три профиля, Маркс, Энгельс и Ленин. Вот я бы эти три профиля бы сделал, Хитрук, Назаров и Марштейн.
Влияние старших глубинное, опосредованное. Напрямую Алдашин никому не подражает. В 91-м году он выпустил отменно злой сатирический фильм «Путч», где наделенные портретным сходством ГКЧПисты ездили-ездили по кругу на маленьких танках, а потом появлялся большой улыбающийся Ельцин, который расправлялся с пигмеями одним движением руки. И вот вопрос автору.
У вас есть единственный фильм, посвященный политике. Не возникало больше желания сделать какой-нибудь фильм по этому поводу? И вообще в российской анимации политический анимационный фильм – большая редкость. От чего?
Желание возникает, а вот силу тратить жалко, честно говоря. Тогда было очень большое желание, поэтому мы потратили, сделали довольно быстро. На это ушло всего 2 дня, 2,5, где-то так. Ну, момент на самом деле был такой, впечатляющий и чувствительный. А сейчас как-то все больше сатирично. Кино хочется делать. Но силы жалко и времени. Жизнь короткая, знаете.
Михаил, но ведь этот фильм был откровенно сатирический.
Ну почему? Это агитка была. Вот Маяковский делал «Окна роста». Я в буквальном смысле Маяковского вспомнил, подумал, было бы хорошо сделать «На злобу дня». Ну вот было настроение такое.
Фильм, который прежде всего вспоминают, когда звучит ваше имя, это «Рождество». И при его просмотре в памяти всплывает очень много образов, связанных с изобразительным искусством. То Шагал мерещится, то старинная иллюминированная средневековая книга и так далее. А у вас лично был какой-то конкретный образ, от которого вы оттолкнулись?
Было очень много. У меня огромная папка до сих пор сохранилась, ксероксус, картин разных совершенно времен, народов из разных музеев. Я долго думал о том, вот там есть сцена «Лев с зайчиком». Я увидел львов и ангелов на одной из картин в Лондонском музее, в Национальной галерее. Они на раме. Там в центре было как раз святое семейство, а на раме по углам стояли ангелы и держали пасти львам, чтобы не рычали, чтобы не будили. То есть я удивился, насколько совпадала мысль у автора этих рисуночков на раме. В общем-то, они такие незначительные вроде бы. Но это дало свой толчок. Я увидел репродукцию в книге о руках в искусстве. Это старая немецкая книга. И там была репродукция барельефа 10-го, по-моему, века из одной маленькой немецкой церквушки. Там лежали 3 короля в одной кровати, рядом стоял ангел. Складки на покрывале напоминали круги на воде. Они все 3 головы вот так вот, голова к голове лежали. Ангел трогал за мизинец короля, а другой рукой указывал на звезду в окне, которая буквально вот между ними едва-едва помещалась в виде большой ромашки. Просто поразился такой простоте. И мало того, этого мотива нигде нет. Это вот первый раз я встретил такую трактовку, что обычно эти короли или волхвы живут где-то в разных местах. Тут они оказались в одной кроватке под одним одеялом. 2 спали, 1 уже разбудили. Будили, поскольку его коснулись. Я поразился такой простоте и в то же время чистой наивности, что решил, вот, что это, наверное, путь показать это событие.
Ваши все фильмы разные. Как возникает изобразительный ход на самом первом этапе замысла?
Как же это объяснить? Честно говоря, я люблю не саму даже анимацию, хотя я анимацию люблю. Я люблю искусством заниматься по возможности. И поэтому каждый раз у меня нет своего собственного стиля, у меня нет какой-то излюбленной техники или персонажей. Я очень жадный, я люблю все, и мне очень все хочется попробовать. Поэтому каждый раз, когда делаю фильм, я ищу технику и изобразительное решение для того, чтобы максимально выразить то, что хочется сделать.
То есть материал диктует тебе?
Ну, конечно, обязательно.
Ну, тогда к вопросу о материале, то есть о сюжетах. Они тоже у вас разные и из разных сфер. Начинали вы с чукотской сказки, потом балансировали на грани комикса, Рождество – это совсем уж другая история. Как вы ищете свои сюжеты?
Келе – это не мой сюжет, это у меня был однокурсник на ваших курсах. Он сейчас живет в Эстонии, он эстонский гражданин, отделился вместе с Эстонией. Зовут его Пеп Эдмансон, и идея была его. Мне просто очень понравилось, и я ее как свою принял. То, что вы говорите о комиксах, это буквально в смысле толчок дал один французский комиксист. Нам режиссер Метта показывал на высших курсах его комиксы. Я поразился, как, в общем-то, и черный юмор не очень противно может звучать. Такой юмор наглый, немножко легкий такой. Захотелось попробовать, поскольку я только начинал анимацией заниматься, поэтому наделал разные ерунды, изрядную кучу. Потом ерунда надоела, я попробовал чуть посложнее, потом до Рождества дошел. В процессе жизни меняются вкусы, меняются пристрастия. Петрову я могу только позавидовать. Человек сделал 4 фильма, и каждый из них, в общем, событие, точнее 5 уже, да, каждый из них событие. А я, в общем, целую кучу навратил такого барахла, которое лучше никому не показывать.
Насчет барахла я все-таки не разделил.
Я сделал в общей сложности, но поучаствовал тем или иным боком более чем в 100 фильмах.
Вы попробовали также свои силы в 3D-анимации. Среди тех, кто ценит мультипликационное искусство, отношение ко всему, что связано с компьютером, в лучшем случае очень осторожное, а то и крайне брезгливое. Тем не менее, вот вы воспользовались этими новейшими достижениями. Что-то симпатичное для вас вы там нашли?
Ну, конечно, потому что этот компьютер, в отличие от классических технологий, позволяет исправлять ошибки, потому что классическая технология съемки на пленку не дает права на ошибку. Ошибся, все, переснимай заново. Здесь можно вернуться, отмотать, подправить и так далее. В общем-то, все не любят не, собственно, саму технологию, а те невысокого качества фильмы, которые на ней получаются.
Лиля Пальвелева общалась с фильмами, а потом и с самим режиссером Михаилом Алдашиным. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом программы в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.